Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Собаки не любят кошек. Антилопы не любят крокодилов. Комары очень не любят лягушек. Женщины не любят свекрови, а мужчины не любят тещ. Вот такое вот интригующее начало программы «Семейный час». Да, провокационно, Алла Сергеевна, да, провокационно. Но кем бы я был, если бы не мог воздержаться от провокаций. С вами сегодня Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Ведущий программы «Семейный час». И мы рады приветствовать нашего дорогого гостя, что немаловажно, нашего соседа практически по столице, настоятеля храма святителя Спиридона, епископа Тримифонского в Филях, протоиерея Илью Кочурова. Добрый вечер, отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуй, вопрос, который вам никто никогда не задавал, и мы будем первыми. У вас теща есть?
Царство небесное.
Вы любили свою тещу?
Ну, вы любите говорить такие провокационные вещи, это действительно так. Что вы вкладываете в это слово, понимаете? Вот в греческом языке слово «любовь» имеет ряд глаголов, которые далеко не всегда друг другу являются синонимами.
Хорошо.
Ну, наверное, почтение, уважение,
нет, в первую очередь. Даже не так. Находились ли вы хотя бы иногда, временами, в противостоянии, конфликте, спорах, несогласии с любезной тещей?
Пожалуй, не смогу вспомнить человека, с которым бы я вообще никогда ни о чем не спорил. Но, безусловно, и мама моей дорогой супруги тоже имела со мной иногда какие-то диспуты. Бывало, что приходили в итоге диспута к определенному согласию.
Mm-hmm. Не так давно мы беседовали с замечательным священником, психологом, протоиереем Александром Гавриловым, и он сказал нам удивительную вещь. Он сказал, что конфликт с тещей и свекровью — это не сюжет для анекдотов, их существует довольно много, а это причина реальных проблем в жизни человека. И очень часто бывает так, что мужчина или женщина, находясь в состоянии неразрешаемого конфликта, а какое здесь может быть разрешение в этом конфликте, когда ты живешь в одной квартире, в одном доме с человеком, с которым ты по природе не можешь договориться, как лягушка не может договориться с цаплей, ты волей-неволей понимаешь, что брак венчанный, ты не разведешься, самоубийством тут жизнь не покончишь, ты своим организмом, неволей, вызываешь у себя самые страшные болезни, которые позволяют тебе таким образом, страшным образом решить проблему. И нас это настолько потрясло, вот это открытие, что мы решили сегодня, дорогой отец Илья, поговорить с вами о том, каковы корни, на ваш взгляд, конфликтов с золотыми людьми, с нашими тещами и свекровями. Сразу отметим, эта история, мы очень часто задаем вопросы, ответы на которые нас жизненно интересуют, поскольку это наша личная история, но вот это не наша личная история. Я очень люблю Елену Петровну, маму Аллы Сергеевны, а Альчика любит мою маму. Не исключено, я подчеркну это, не исключено, по той причине, что до любимой Елены Петровны мне сколько? 150 километров, а Альчики до моей мамы порядка 400 километров, понимаете? То есть мы не живем на одной жилплощади, но если бы жили, возможно, что ситуация была бы и несколько иной. Впрочем, у нас еще будет шанс попробовать, я по-прежнему мечтаю и знаю, что, наверное, когда родители стареют, надо жить с ними вместе, чтобы и помочь, и вообще хотя бы немножко отблагодарить их за все то, что они нам сделали. Почему у человека сложные проблемы с тещами и свекровями?
Ведь вы хотите оттолкнуться от расхожего мнения, что любовь к теще измеряется километрами.
Слушайте, я думал, что я это придумал, а это, оказывается, еще и расхожее мнение.
Как оказалось, да.
Сашенька, ты начал с аналогии из мира животных. Кошка с собакой. далеко не всегда не ладят. Одно дело наш бармаглот, когда он на улицу выходит и видит этого несчастного...
бармаглота шерсть дыбом просто каждый раз, когда он видит кошку.
Бедный черный котенок, который у нас во дворе живет, Добби постоянно пытается с ним выяснить отношения, и каждый раз от нас за это получает. Но сколько примеров удивительного симбиоза кошек и собак, которые в обнимку друг с другом просто замечательно сосуществуют и искренне друг к другу относятся, с симпатией, безо всякого вот этого вот, как это сказать...
Подожди, ты пытаешься возвести исключение в формат правил? Это исключение?
Нет, мне кажется, что это как раз не исключение, а что зависит от атмосферы в доме, от характеров, от совпадения и несовпадения. И мне кажется, что невестки свекрови, тещи, зятья, это, в общем-то, тоже такая история, которая совершенно не обязательно в виде исключения должна разворачиваться в какое-то счастье.
Да, в общем, отец Илья, расклад сегодняшней беседы вам понятен. Альчика — это добрый полицейский, я злой полицейский, и весь вопрос в том, дадим ли мы вам сказать сегодня хоть слово, потому что мы будем очень много болтать сами.
Все, я понял ситуацию, поэтому попытаюсь, пока есть время, сказать тоже что-нибудь. Да, действительно, если ставить вопрос так, то может быть ли любовь между лягушкой и комаром, то может быть только у лягушки к комару, но никак не обратно. Но ведь мы же должны понимать, что люди, они самые разные. Ну уж, если вы начали разговор с моей тещи, да, то вот мама моей жены, она имела много таких суждений, которые были весьма близки мне. И во многих мнениях мы с ней сходились. И поэтому не могу сказать, чтобы у нас какие-то были вот там, не знаю, философского или богословского плана разногласия. И это достаточно важно. Важно, потому что люди, когда создают семью, очень важно, кто родители. И если это люди совершенно разные, разного круга, да, то будут проблемы обязательно. Поэтому-то часто, когда приходят молодые в храм, там девушка или молодой человек, и спрашивают у священника, вот хочу найти себе вторую половинку, есть там тот-то, тот-то, вот присматриваю, думаю, взвешиваю. Всегда, как правило, опытные священники спрашивают, а это православные люди? Потому что если это люди православные, с теми, с кем хочет связать данный человек свою жизнь, с той половиной, да, и их родители, то снимается огромное количество проблем сразу же, с первого раза. Вот. Другое дело, когда уже брак создан, и эти проблемы всплыли. В первую очередь, конечно, они всплывают при совместном проживании, но это не обязательно, ведь зачастую бывает так, что люди живут, может быть, и не под одной крышей, а конфликт достаточно серьезный. И здесь мне хочется вспомнить слова премудрого Соломона, который говорит: «Всему свое время». Почему мне эти слова вспоминаются? Да дело все в том, что есть время, когда между родителями и детьми самая теснейшая связь, но наступает время, когда эта связь должна ослабнуть, и появляются у ребенка новые связи, а именно семья. И более тесных связей, чем супруг и супруга, представить себе невозможно, потому что там все туда входит. И духовная сфера, и физическая. Так вот, когда в нужное время родители не смогли ослабить ту связь, которая была в детстве, вот здесь-то и возникают проблемы. Молодая семья должна очертить границы. То есть не построить крепостную стену и из-за этой стены пытаться отбиться от назойливой тещи или назойливой свекрови, а именно границы. То есть должна сохраняться связь с родителями, безусловно. Должна сохраняться связь на основе уважения и почитания. Кто не чтит отца или матерь, тот нарушает заповедь Божию. И отца и матерь чтить нужно и своего супруга или супруги. И это обязательно, это основа, нормальная основа любой новой созданной семьи. Без этого невозможно жить, без уважения к родителям и своим, и своей второй половинке. Но уважение – это не значит, что нужно пускать на свою территорию, свою, так сказать, интимную зону чужих людей, тех, кто никого там не должно быть.
Красивые слова. Непонятно только, как это реализовать. Давайте на конкретных примерах, по пунктам. Вот живет мужчина, жил-жил, беды не знал, познакомился с прекрасной девушкой, полюбил, они поженились, обвенчались, и девушка говорит: «Петя, вот эта Исидора, я не знаю, Степанидовна, моя матушка, она будет жить с нами». И вот у Пети сейчас задача, как вы сказали, прочертить границу молодой семьи. Что ему делать-то конкретно? Как эту границу чертить?
И чем? Желательно не кровью, конечно.
А знаете...
Посыпать пеплом...
А знаете, все нужно просто, чтобы стояло на своем месте. Вот. И как у Кузьмы Прудкова говорится, что почему у человека голова сверху, а ноги снизу? Да потому что для того, чтобы человек не ходил кверху ногами. Вот. Так вот, здесь то же самое. Нужно просто все поставить на свое место. Есть супруг, есть супруга. Вот это и есть определенная семья. Даже пусть они живут на одной территории. Но любое, так сказать, общение с супругой должно происходить с учетом супруга. Или, можно даже сказать, через него. Вот. То есть пусть еще вчера эта девочка была... любимой дочкой вот этой женщины, но сегодня она уже не совсем ее дочка, она уже замужняя женщина, она замужем. То есть любое общение с ней должно проходить через мужа, то есть с учетом того, что он думает, что он желает, как они вместе, вдвоем, вот эти молодые супруги, видят свою жизнь. И, к сожалению, из-за того, что вовремя родители не смогли отпустить своих детей, а это нужно сделать, без этого невозможно. Невозможно всегда ребенка держать при себе за руку. Ведь если мы в годик ребенка кормим с ложки и берем его на ручки, будет противоестественно и ненормально, если мы то же самое сделаем, когда ему будет 20 лет. Ну, во-первых, себе позвоночник сорвем, во-вторых, насмешим всех вокруг, ну и, в-третьих, сам ребенок скажет, что мы делаем что-то ненормальное и перестанет с нами общаться. Вот. Точно так же и в психологической сфере. Если в младенчестве, в юности, в отрочестве было вполне естественно, что ребенок полностью... к нам привязан, мы управляем его действиями, мы внушаем ему то, что он должен сделать, то наступает момент, когда нужно это прекратить. Нельзя считать, что в там, 35 лет мы точно так же будем нравоучение читать своему ребенку или точно так же его осекать, как это было в 5 лет. Это точно так же противоестественно, как если бы мы взяли бы на руки 20-летнего свое дитя, точно так же, как брали его в годик.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня мы говорим о семейном насущном, больном, болезненном. Но Альчика считает, что нет ничего там больного, болезненного, все можно решить любовью. Я считаю, что все можно решить действительно границами, километрами и военной хитростью, наверное, даже в каком-то смысле. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма святителя Спиридона, епископа Тримифунского филиях протоиереем Ильей Кочаровым. Я Александр Ананьев, и Алла Митрофанова ведет программу «Семейный час». Вы знаете, отец Илья, я считаю, что время, когда контакт с тещей или свекровью имел хоть какое-то значение, оно осталось далеко в прошлом. Как это было пару веков назад, еще совсем недавно. Был большой дом, в доме был хозяин, и была у того хозяина хозяйка. И был у них сын, и сына они женили, и в доме появился, значит, еще одна семья, сын с молодой женой. Кто хозяин в доме? Да по-прежнему тот самый хозяин главный, и хозяйка его, и жена этого сына, учась у них, принимает от них помощь, помогает им, она на вторых на третьих, даже не на третьих, на десятых ролях в этом доме. И это были даже не правила, это были условия выживания. Нельзя было в то время молодой семье там взять ипотеку, переехать в Саратов, там из Саратова в Москву. И... Нет, это был единственный способ выживания. С тех пор времена кардинально поменялись. Сейчас, несмотря на то, что, как утверждают психологи, взросление у человека наступает к 44 годам, а до 44 он еще инфантерибль такой, который способен...
Ну, Сашенька, ну, к 25-27, давай уж не будем так сильно сгущать
краски. Я сужу по своему опыту Аллы Сергеевны, я говорю о том, что знаю. Вот.
Это британские ученые, да? Давай
да,
тогда
британские
на них ссылаться.
Хорошо. Ну, так вот сейчас времена изменились. И сейчас уже в 18 лет человек совершенно способен безопасно вести самостоятельную жизнь. Ну, теоретически. И уж точно ему не надо жить на территории там родителей своих или родителей супруги. И психологи говорят, так, друзья, баста, с родителями жить нельзя. Молодая семья должна жить отдельно. Просто нельзя. Потому что вы иначе превращаетесь в лягушку и комара, в цаплю и жабу. Вы просто не сможете сосуществовать вместе. Как вы считаете, где истина? Где тот самый золотой царский путь? Посередине или все-таки действительно не надо жить? Или давайте вернем...
Большие дома?
Слушай, а мне вот не хватает этого. Такая эпоха домостроя. Большой древенчатый сруб, большое хозяйство и большая семья. Такой кайф. А сейчас что, расселились по однокомнатным квартирам в Свиблово, и что мы там?
Ну, знаете, вообще, конечно, вне всякого сомнения, семьям лучше жить отдельно. Это уже показывает опыт, что каждая семья должна иметь какой-то свой собственный угол. При необходимости всегда можно пообщаться любыми способами и позвонить, и прийти в гости, но именно вот очаг иметь каждому свой. Это снимает огромное количество проблем. Но вы правильно начали говорить о том, что вот был хозяин, была хозяйка. Вот здесь первоочередное слово «хозяин». То есть вся наша культура, она была такой мужской, она была ориентирована на крепкого, мощного хозяина. К сожалению, сегодня мы имеем огромное количество проблем именно из-за того, что вот это понятие крепкого, серьезного хозяина, оно вообще исчезло, растворилось. Ведь почему возникают проблемы у свекрови со своей снохой? Свекровь, женщина, которая взрастила своего сына, она не хочет его отпустить. Психологи даже используют такое понятие, как у них, как бы, можно сказать, брачные отношения. То есть зависимость друг от друга, матери и сына, такая, какая бывает у супругов в отношениях друг с другом. То есть они не могут друг без друга жить.
Особенно, они... наверное, если мама одна воспитывает сына.
Это усугубляет, конечно. Либо она могла воспитывать не одна, но отец там был на каких-то третьих ролях вообще. Ни о каком там почтении как главе семьи, крепкому хозяину к нему не было. Нет, он мог, конечно, там быть вполне обеспеченным, респектабельным мужчиной, он зарабатывал деньги, но отношение к нему было не как вот к чему-то главному в доме, а к чему-то второстепенному. Вот. И все отношения складывались вот между матерью и сыном. Они друг без друга не могут, они во всем друг с другом делятся, они могут выяснять отношения так, как выясняют супруги, то есть там и с криком, и с обвинениями, и так далее. И вот мать не может разрушить сыном этих отношений. Она не может его отпустить. И когда появляется у сына супруга...
Конкурентка.
Это конкурентка, конечно. И с этой конкуренткой нужно что-то сделать. И мы знаем, что женщина может очень далеко пойти. Самое мягкое – это разрушить семью своему сыну. А самое жесткое – это превратить жизнь этой семьи в настоящий ад. А ведь в семье рождаются дети, и дети видят на отношения родителей с их бабушкой, и эти отношения к ним закладываются как норма. вот в чем проблема. И получается, что из поколения в поколение передается вот этот вот стереотип отношений. Так что сегодня мы без вообще всякого удивления говорим о противостоянии тещи со своим зятем, свекрови со своей снохой. А ведь это же не норма, это же ненормально. И, между прочим, как раз вот свекрови бывают более жесткими, нежели тещи. Хотя мы знаем огромное количество анекдотов про тещ, почему-то анекдотов про свекровь практически, вот, я не знаю, я не слышал. Но, тем не менее...
Просто там уже не смешно становится.
Вот, вот, мне тоже кажется, там уже не смешно. Это не норма, это неестественно. И все из-за того, что в семье утрачен центр. Центр вот этого главы.
А кто центр?
Естественно, отец семейства, хозяин.
Если он есть, а если его нет?
Ну, это проблема, это уже проблема.
Почему я спросил, кто центр? Дело в том, что у тещи или у свекрови больше опыта, больше жизненного опыта. И, по сути, будет конфликт или нет, зависит от нее. Почему у нас с прекрасной Еленой Петровной нет конфликта? Потому что она мудрая женщина. Вот она реально мудрая, я это вижу.
Чрезвычайно мудрая.
Она настолько чутко понимает, куда не надо вмешиваться, где что надо сказать.
Она всегда на Сашиной стороне. Всегда.
Да, ну, то есть это настолько мудрый, вот прям вот мудрый человек, что я понимаю, что то, что у нас нет конфликта, мои заслуги там ноль. Да, это целиком полностью ее заслуга.
Нет, это заслуга твоего отношения ко мне. Ведь родители видят, как муж трепещет над женой, а они в итоге трепещут над ним, потому что это ж такое сокровище, это ж как, это ж, понимаете?
Но, слушай, это не повод. Это не повод. Елена Петровна теоретически вполне могла там как-то пытаться руководить какими-то процессами.
Это не про маму, конечно.
Да, но она
но это действительно,
делает.
Мы понимаем, как это, как это ценно, что это бывает не всегда.
Поэтому я предположил, что центр во всей этой истории фактически не номинальный, там, этот наш комнатный лев в майке алкоголички и вытянутых трениях. Я здесь главный. Да нет, главное здесь все-таки это вот мудрая женщина, которая воспитала дочь и которая хочет, чтобы дочь была счастлива.
Нет, не соглашусь. Мудрая женщина – это огромная ценность. Об этом нам как раз премудрый ислам он тоже говорит. Но еще более важным здесь все-таки является именно мужское начало. И мудрая женщина, ее мудрость-то будет заключаться не только в том, что она вовремя успела убрать руки от своей дочки, дать ей спокойно пожить. Ее мудрость будет заключаться в том, что она будет продолжать все с той же любовью и трепетом служить своему супругу, с ним выстраивать отношения. Вот как бы ее главный центр притяжения. А если этот центр притяжения в майке-алкоголичке, то он уже перестает быть центром притяжения, а женщине нужно к чему-то тянуться, она должна...
Не-не-не, слушайте, мы же не против майка-алкоголичка, удобная одежда домашняя. Я не против этой формы одежды, я скорее образ, да, то есть, но майка хорошая.
Да, хорошо, даже, да, тренировочные штаны оставим в покое. Я сейчас именно о том, имеет ли авторитет мужчина в семье или нет. Сумела ли женщина сделать так, чтобы этот авторитет был почитаем и детьми, и внуками?
Если позволите, вот смотрите, отец Илья, допустим, нас сейчас слушают люди, которые понимают, да, в семье у нас нарушен этот баланс. Можно ли эту ситуацию исправить? Если, к примеру, мама сына, ну, то есть по отношению к невестке свекровь, понимает, она, хотя, наверное, трудно себя на этом поймать, это скорее у других видно, вон, у них там невестки какие замечательные, они себя по отношению к ним так ведут, а моя-то такая-растакая, да, и вся, значит, все делает не так, поэтому мои замечания по отношению к ней справедливые. Но если все-таки свекровь себя поймает на том, что она слишком сильно вмешивается в дела вот этой молодой семьи, она может каким-то образом отмотать назад, как вы думаете? Может быть, там, я не знаю, помолиться каким-то способом, чтобы Господь вразумил? Может быть, действительно на мужа обратить вот эту свою энергию, чтобы муж у нее расцвел и окрылился?
Конечно, может. Но для этого она должна заметить. А ведь с этого-то и начинаются все проблемы, что человек не видит, как часто приходит и в храме постоянно приходится слышать это, когда беседуешь вот с такими вот женщинами, у которых уже дети создали свои семьи. Но я же хочу как лучше. Mm-hmm. Я же вижу, что они поступают неправильно. Как я могу промолчать? Да очень просто. Закрыть рот и промолчать. Очень просто.
Они же все испортят. Они детей неправильно воспитают. Они дом неправильно построят. Они мебель неправильную купят. Они дураки маленькие, ничего не понимают. А я-то знаю.
Ну, это список же бесконечный.
Да.
Это значит, надо просто встать над ними и просто целый день что-то им говорить.
Да.
И всем видом показывать, что ты все знаешь, а они нет. Ну, как по-другому. Вот. Вот в том-то и заключается мудрость устроенного Богом человеческого мира, что Господь говорит, что оставит человек отца и матерь и прилепится к жене своей, и будут два в плоти едину. То есть, понимаете, старые связи разрушаются, вот эта вот сила, могущество этих связей, потому что, конечно, безусловно, связь родителей и детей, она очень сильная. И в детстве она, ну, самая сильная, сильнее ничего нет. Но потом должно все поменяться. И наступает момент, когда появляется другая, очень сильная связь, по сравнению с которой остальные становятся не такими важными. Это связь супругов. И родители должны здесь дать возможность этой семье возрастать. Они давали когда-то ребенку возможность самому пройтись, сделать свои шажочки? Давали. Они давали ребенку возможность самому решить свои там проблемы где-нибудь там во дворе со своими сверстниками? Давали. Но теперь пришло время дать возможность и своей семьей пожить, решить те проблемы, которые встали перед семьей.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту мы продолжим разговор с протоиереем Ильей Кочеровым, чтобы выяснить, кто виноват и что делать, чтобы на Руси всем жить хорошо было. Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
Светлый вечер. На Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Семейный час на Радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма святителя Спиридона епископ Тримифунского в Филях, протоиерей Илья Кочеров. Слушайте, давайте так, отец Илья, я дам... утверждение, а вы скажете, правда это или ложь. В 10 случаях из 10 любая попытка тещи или свекрови сказать что-нибудь зятю или невестке, это попытка нарушить их границу. Теща или свекровь должны отвечать на вопросы, если им задают, приходить на помощь, если их просят о помощи, но сами молчать и ничего не говорить.
Само направление мысли ваше верное, скажем так.
Вы понимаете, как это чудовищно?
Но...
Не по-человечески, не по-христиански как-то.
Но, понимаете, здесь ведь как все удивительно вообще устроено. Человек – это такая живая стихия. Вот, допустим, бывало зачастую так, что моя теща покойная что-то там говорила с супругой, и это оказывалось очень полезным для нашей жизни. Мы совершенно не обижались, мы принимали это и даже воплощали в жизнь. А что в этом плохого? Но когда именно переступается уже черта семьи, то есть тогда, когда теща или свекровь влезает в супружескую пару и де-факто объявляет себя там главной, а вот эти двое, они маленькие, они ничего не понимают, жизни не видели, они должны просто исполнять ее указания. Ну вот это крах, вот это все очень плохо. Вот. Поэтому умение промолчать тогда, когда очень хочется сказать взрослому поколению, это очень хорошее качество.
Отец Илья, а если, к примеру, обратная ситуация, и сама через это не проходила, но наблюдала однажды сцену, была в гостях в семье, куда как раз к моей подруге приехала свекровь. И чисто бытовая сцена, они по-разному моют посуду. Подруга моя, я ее хорошо понимаю, потому что у меня примерно такое же отношение к мытью посуды. Пока последний, я не знаю, последний угол не будет дотерт до состояния блеска, она не будет считать, что эта тарелка чистая. Свекровь моет только одну поверхность на тарелке, то есть она не моет заднюю поверхность, да, и она...
Ужас не, какой, не, как можно?
Вот именно, понимаете? И она не моет ручки у столовых приборов. То есть она моет только вот саму головку вилки или саму ложку, но не моет ручку. И потом на этой посуде, естественно, поскольку их все равно тоже надо мыть, там, да, там остается там какое-то жировые накопления, там что-то еще и так далее. И вот эта моя подруга, она просто отличается сдержанностью, деликатностью, она как-то, ну, она очень на эту тему переживает, но она боится, что однажды ее просто взорвет, и она скажет. Говорить нельзя об этом, ну нельзя об этом говорить, потому что, ну, это, она все прекрасно понимает про заповедь о почитании родителей. Но что ей делать в такой ситуации, она тоже не до конца понимает.
Я бы молча начал бить.
Что?
Так
тарелки?
Тарелки или человека?
Ну, так нельзя, потому что, это как вообще? Выгнать с кухни с позором.
Ну, здрасте. Ну, как она маму своего мужа, понимаешь, своего льва, как она маму своего льва выгонит с кухни?
Я придумал способ. Вот свекровь заканчивает мыть посуду, вытирает руки грязным полотенцем, после чего приходит невестка, демонстративно выбрасывает грязное полотенце в грязное белье, опять достает всю посуду и молча начинает мыть ее заново.
Ну, это то же самое, что сказать. Это вот Штирлиц провалился.
Молчаливый конфликт тогда будет.
Да. Это то же самое, что и вспылить. Как быть-то?
Со словами «как я вас люблю» словами не описать.
Сделать все то же самое. То есть все достать, все перемыть, но только когда уже не будет свекрови дома.
А вот. Пока потерпеть.
А пока потерпеть. Знаете, но в жизни столько есть серьезных проблем, что если мы будем еще из-за мелочей так переживать. Да, конечно, любой хозяйке неприятно, когда ее посуда грязная и неправильно помыта. Но есть другие проблемы, которые действительно иногда никак не обойдешь. А здесь, если вот не накручивать себя, не кипеть, можно спокойно пережить это, перетерпеть. Тем более, что нужно в любом случае ценить своих родителей. Родители – это те люди, которых нам дал Господь и которым нас дал Господь. Других не будет. И так устроен мир, что старшее поколение не уходит. Сейчас они с нами, а может, через какое-то время Господь нас разлучит. Так лучше сейчас сосредоточиться на каких-то положительных моментах общения, чем из грязных, недомытых приборов столовых строить конфликт. Можно предложить своей свекрови, например, не мыть посуду, а сесть где-нибудь на красивой террасе и рассказать длинную поучительную историю для своих детей из истории ее родителей, чтобы...
Не мойте посуду, лучше идите на террасу, расскажите, кто вас так посуду мыть научил.
Нет, не так. Уважаемая, мы приглашаем вас сесть. Внуки уже сидят, ждут. Они очень хотели узнать о том, кем работали ваши бабушка и дедушка, где они родились. Мы сами этого не можем рассказать, только вы, пожалуйста. Вот да. Мы здесь и пледик положили, садитесь, пожалуйста, ага. И кофе налит.
Нам всем ужасно интересно, кто вас этому научил.
Кстати, нет, мне кажется, что это очень хороший ход. Предложите альтернативу, мягко так отвести в сторону, да, и какую-то занятость альтернативную предложить. А это оставьте, я помою, даже не беспокойтесь.
Конечно. Разве мы можем разменивать такого уважаемого человека на мытье посуды? И свекровь уходит домой
окрылённая.
С приятными ощущениями.
Нужная.
Да. И посуда, так сказать, была защищена от такого варварского с ней обращения.
Слушайте,
иногда мне кажется,
вариант.
Да, что господин Хрущев придумал свои хрущевки специально для того, чтобы молодые семьи не могли просто технически, физически жить с родителями в одной квартире. Ну, просто есть квартиры, где это невозможно вообще никак.
Знаете, есть семьи, которые и хрущевки делят.
Да. И в однокомнатных бывает. Ну, то есть разные есть ситуации.
И в однокомнатных, и в коммуналках. Поэтому, да, ситуации бывают самые разные и далеко не все простые.
Mm-hmm. В советское время, например, снять квартиру было, по-моему, очень сложно. Хотя я с трудом там как-то представляю, как этот мир жилья был устроен, там рынка не существовало же. И, ну, мне кажется, что ждешь, пока тебе квартиру дадут. Ее же надо было получить.
Конечно.
Вот, точно, получали квартиру.
Давайте немножко, если вы позволите так деликатно коснуться вашего пасторского опыта. Насколько часто к вам приходят с такого рода проблемами, вот с проблемами неразрешимого, как им кажется, конфликта с тещами и свекровями? Что чаще всего происходит, в чем причина конфликтов, что происходит, вот что самая расхожая ситуация, и самое главное, какой совет чаще всего звучит от вас? Или же там нет универсального совета и исключительно вот индивидуально все?
Ну, знаете, к сожалению, таких проблем, проблем взаимоотношения старшего поколения и молодых семей, пусть даже уже и не молодых, потому что я знаю примеры, когда достаточно уже состоявшиеся семьи, которые живут в браке уже больше там, 10 лет, там, по 20 лет, и все равно проблемы отношений с родителями, они остаются. И всегда, везде одна и та же причина. Это когда люди не могут правильно занять своего места. Ведь далеко не всегда свекровь или теща врываются в семью своих детей. Бывает наоборот. Либо глава семьи новой, либо супруга, они тянутся по-прежнему к своей матери больше, чем к своему супруге или супругу. Бывают такие проблемы, что, допустим, кто-то из членов семьи не поделится своими мыслями, переживаниями со своей второй половинкой, а побежит к маме и там начнет изливать свою душу. Знаю даже случаи, когда, допустим, мужчины оставляли свою семью, свою супругу и переселялись жить к маме.
Мужчины? К маме?
Да, 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 я знаю такие примеры. Потому что мама всегда обогреет, мама всегда сыночка приголубит, мама всегда сыночке позаботится, а он не привык быть главой семьи, он не привык тянуть те проблемы, которые валятся на его голову здесь, в том месте, где он, в общем-то, от Бога поставлен быть главой и начальником.
А жена мешает играть в танки на компьютере?
Жена мешает играть в танки, она не понимает, почему он отстраняется от семейных проблем. Она не собирается молчать, умалчивать об этом, она ему открыто в лицо все это высказывает. Но, естественно, мужчина со временем устает от этого. У мамы лучше. Вот и все.
Ой, слушайте, какая беда.
Так вот, универсальный совет здесь только один. Каждый должен быть на своем месте, и каждый должен нести ответственность за то поле деятельности, которое верил ему Господь. У каждого человека есть вот эта вот своя ниша в семейной жизни. Отец семейства, он отвечает за благополучие семьи, за ее нравственное состояние, за безопасность супруги, детей. Супруга, соответственно, отвечает за уют в семье, за то, чтобы дети воспитывались, имели ежедневную не только пищу на столе, но и духовную пищу. Об этом, между прочим, очень многие почему-то женщины забывают. А ведь именно мать вкладывает максимум в ребенка, не отец. Отец, конечно, безусловно, но отец, он как образец. Вот они, дети смотрят на отца, что делал отец? В такой-то ситуации, как он себя вел, какие его были привычки, повадки и так далее. Ну, повадки, извините, это скорее к животным. Вот. А мать, она вливает в детей вот эту вот основу жизни, и в том числе и нравственные основы жизни. Она их формирует и словесно, и, опять же таки, своим поведением. Вот. А старшее поколение, оно имеет уже авторитет, как вот старцев, аксакала, как говорят на Кавказе, да, те, кто своим словом авторитетным могут подсказать, могут даже рассудить, Но ни в коем случае они не являются руководителями новой сформированной семьи, семьи своих детей. Они не имеют права пересекать границу без разрешения. По приглашению, конечно, как вот дипломаты пригласили, они приехали в другую страну. А без разрешения, если нельзя пересекать границу, значит, не пересекают. Вот. Точно так же семья. Если все находятся на своем месте, вот тогда бывает нормальная, настоящая гармония.
Отец Илья, а вот смотрите, на том этапе, когда действительно детей растят до там, подросткового, там, юношеского состояния, и родители вкладываются в них, вот вы говорите, что мама действительно, на нее ложится очень много всего сразу, и в плане какого-то физического, да, пропитания, и в плане душевного, наверное, тоже, да, духовное, может быть, все-таки кажется, что мне, что папа должен тут...
Это совместная деятельность, но мать обязательно должна заботиться о духовном возрастании детей.
Безусловно. Вот мама вкладывается. Вот она вкладывается. Вот она все отдает, да? Естественно, она привязывается к своим детям максимально крепко. Как здесь вот выдержать, во-первых, да, вот здесь два момента. Как выдержать баланс между привязанностью к детям и почтением, признанием авторитета мужа? Как не перенести на детей то, что мужу должно принадлежать? И второй момент, а во сколько, в каком возрасте все-таки начинать уже готовиться ребенка отпускать?
Ну, смотрите, если супружеская жизнь началась правильно, ведь у супругов не бывает же сразу детей, сначала они живут в любом случае одни, и они тогда максимально приближены друг к другу. С рождением детей, естественно, что происходят определенные процессы. После рождения младенца мать очень сильно привязывается к младенцу и автоматически слегка отстраняется от своего супруга, но потом это возвращается на свое место в норме. Так вот, женщина должна научиться служить своему супругу, жить ради него, жить не своими интересами, а его интересами. А он, соответственно, должен полностью интегрироваться в нее, в ее жизнь, в ее интерес. То есть они должны слиться воедино. И вот если это слияние произошло, то уже, соответственно, вряд ли будет так, что их такая вот гармония будет разрушена наличием детей. А эта гармония не только не будет разрушена наличием детей, но она еще и усилится. Вот. И чем больше, чем точнее, дальше дети будут возрастать, ну, возраст их будет увеличиваться, тем, соответственно, супруги опять друг к другу будут возвращаться и сильнее друг с другом соединяться. В какой момент отпускать ребенка, но это же происходит постепенно. Мы сначала ребенка не можем отпустить вообще с рук, потом мы его разрешаем ходить по квартире. Через какое-то время мы его вводим в школу, но встречаем оттуда. Но если мы в первом классе его за ручку ведем из школы, вряд ли кто-то из детей согласится, чтобы в 11 классе мы его за ручку из школы повели. Вот. Да и вообще, чаще всего дети говорят, не надо приходить, не встречай меня, я пойду домой с друзьями. Вот. То есть вот это вот отделение, оно происходит постепенно. Но, конечно, такой чертой жирной, которая должна стать знаком того, что все, ребенок ушел, он теперь строит свою жизнь. Это, конечно, создание новой семьи, когда сын женился, дочь вышла замуж, все, значит, они теперь уже полностью самостоятельные и от нас никак не зависят. Это не значит, что разрывается вообще связь. Духовные связи, связи такие вот моральные, они остаются, конечно, на всю жизнь. Но физическая связь, вот этой жирной чертой, она подводит, вернее, конец вот этой физической связи, зависимости друг от друга, она вот этой жирной чертой создания новой семьи проводится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель храма святителя Спиридона, епископа Тримифонского, в филях протоиерей Илья Кучеров. Сегодня говорим о свекровях, тещах. Маленький комментарий относительно вашей очень правильной установки, что все и все должны быть на своих местах. Мне очень нравится фраза даже не фраза, а, наверное, жизненные правила. Если Господь на первом месте, все остальное на своем. Вот перефразирую эту мысль. Если мужик на первом месте, все остальные на своем.
Да, совершенно верно.
Но здесь есть тонкость, невероятная тонкость по своей силе. Мужика мужиком делает не мужик. Мужика мужиком делает женщина. Жена, мама. И та, и другая могут вот по щелчку пальцев просто превратить мужика в этого чихуахуа такого домашнего.
Что ты из мужчины страдательный залог устроил?
Да ты понимаешь, в этом вся штука. В силах женщины, жены и мамы убедить мужика, что он мужик. Относиться к нему так, что он мужик. Воспитывать в нем понимание, что он здесь главный. Делать это тонко, мудро и правильно. И тогда он действительно плечики расправит, пузо втянет, скажет, да, я мужик, все, я тут несу здесь ответственность за все и за всех. И начнет реально работать над тем, чтобы быть хозяином.
Но ведь воспитание-то происходит не только через словесные какие-то вещи, когда мы там императивы вбиваем в голову и с утра до вечера будем говорить мальчику, ты мужчина, ты обязан. Не так происходит воспитание.
Оно происходит на словах, вот как мне кажется, понимаете?
Нет, оно происходит все-таки больше, оно происходит именно на делах. То есть женщина, мать, как она может показать мальчику, что он мужчина? Она в первую очередь проявляет уважение к своему супругу и показывает, что ее супруг – это мужчина. А уже через это мальчик становится мужчиной. А не потому, что женщина говорит мальчику «ты мужчина», но при этом вытирает ноги об своего супруга. Это будет еще больше делать из мальчика тряпку, потому что когда дела и слова воспитателя расходятся, то воспитанию все, воспитание терпит полный крах. Если женщина будет показывать всей своей жизнью, что ее супруг – это действительно лев, перед которым она преклоняется и которому она служит, то вот таким вырастет у нее и мальчик.
Даже если это не так?
Ну, даже если это и не так, она сделает все, чтобы выглядело оно, что это так.
Да, это станет так, мне кажется. Это же станет так, да. Не константа, это меняющаяся история. И действительно, люди меняются внутри отношений.
Просто понимаете, ведь как девочку тоже нужно правильно воспитать. И вот сыновья, которые слишком залюблены своей матерью, они отличается тем, что они, да, они, может быть, более мягкие, они знают, что женщинам нравится, они могут сказать вовремя какое-то слово, какой-то комплимент, может быть, сделать какой-то подарок. И вот такие молодые люди, они кажутся девушкам, ну, более приемлемыми для того, чтобы создать семью. Вроде он помягче, полегче. Девушки боятся сильных, брутальных таких молодых людей, которые вроде бы представляют для них больше угрозу, нежели защиту. Но в реальности оказывается, что вот такие вот мягкие, залюбленные молодые люди, они в итоге не создают настоящей семьи. И вот они-то чаще всего скорее уйдут к маме, чем будут жить с супругой, которая вечно пилит их и обвиняет в том, что дома нет денег и так далее.
Ну, там главное не перепутать жесткость с жестокостью. Мы с Альчикой просто много довольно работаем с психологами сейчас, и вот для нас стало откровением, что да, действительно, мужчина на первое место в семье и в отношениях ставит именно женщина, от нее во многом зависит, каким он будет, не только мама. Кстати, по поводу того, что девочку тоже надо воспитать. Вот не знаю, насколько я согласен с этим утверждением. Мужика, да, мужика надо воспитывать. Девочку надо выращивать в любви. Просто растить в любви и пытаться рассмотреть в ней какие-то таланты и сказать, ой, смотри, у тебя вот здесь вот талант какой, давай-ка его польем как следует, чтобы вырос. Но воспитывать ее вообще не обязательно.
Ну, мальчика тоже надо в любви воспитывать.
Мужика надо воспитывать в строгости, как спартанского юношу.
Ну, конечно.
Чтобы спал на морозе и ел мох.
Да, чтобы у него на всю жизнь осталось воспоминание, как его родители недолюбили, чтобы он эту любовь потом завоевывал всеми возможными способами, зарабатывал.
Нет высшего проявления любви для мальчика, чем когда папа сурово берет его с собой на рыбалку.
Ну, если уж вспоминать о Спарте, там у них начиналась селекция младенцев.
Вот именно.
На краю скалы. Поэтому да. Я все-таки воздержался бы от призывов к Спарте.
Хорошо. У нас остается совсем немного времени, и я хочу задать вам, пожалуй, главный вопрос. Есть некий парадокс в устроении семейной жизни. На одной чаше весов этого парадокса правила, на другой чаше весов любовь. Они противоречат друг другу. Однако без правил, как мне кажется, тоже нельзя, потому что если ты видишь, что закон нарушают, границы нарушают. Граница — это что? Граница — это закон, правильно, как в любом государстве. В государстве есть закон, есть границы, есть такая книжка, которая называется «Конституция», да, и вот там ты нарушаешь эту конституцию или не нарушаешь, весь вопрос в этом. Но есть предположение, что как только в семье появляются правила, семья начинает разваливаться, потому что в семье не может быть правил. Как вы считаете, есть ли место правилам как таковым в семье? Нужно ли их озвучивать или прописывать? Некоторые на холодильнике пишут, например. Я знаю таких. Есть специальные даже досточки с такими маркерами, где пишут правила. Закрывай дверь в туалет. Или там...
График мытья посуды могут повесить на холодильник.
Не открывай холодильник после 18:00.
Ну вот это жестоко, вот это жестоко.
А после 19 уже можно.
Нельзя так с живыми людьми, отец Илья. Есть ли место правилам в семейной жизни, как вы считаете?
Правила писаны, не писаны, скажем так, нормы, да? Но без них невозможно существование никакого человеческого общества, даже такого маленького, как семья. Семья — это же тоже маленькое общество.
Как
же,
да, мы с Альчикой, у нас нет правил. Вообще никакой, у нас анархия вообще полная.
Вдохновение у нас, да.
И поэтому вы пошли к психологам.
Нет, а мы профессионально занимаемся, как журналисты. Мы имеем в виду, что мы как...
Нет, кстати, это важно. Я вообще считаю, что каждому здоровому человеку надо ходить к психологу. Потому что очень важно понимать, что с тобой происходит, как быть здоровым человеком, как управлять своими эмоциями. Это нормальное абсолютно явление.
А как же быть с теми здоровыми людьми, которые никогда не были у психолога и, тем не менее, остались здоровы?
Они, тем не менее, не считают себя здоровыми, отец Илья.
Не, мы их считаем. Мы их считаем. Есть же, допустим...
Конечно, есть.
Есть, допустим, великие люди, признанные авторитеты, и они никогда к психологам не ходили.
А вы полагаете, они были здоровы?
Так все считают.
Нет, нет, есть, и мы с тобой знаем такие семьи, действительно замечательные, удивительно глубокие отношения. Просто люди эти, они очень глубокие христиане, понимающие человеческую природу на каком-то вот, ну, фундаментальном уровне и при этом на высоте, и сами к этой высоте стремящиеся. Есть такие люди, безусловно. Mm. Есть, есть. Это вот такой гимн побеждающей любви.
Просто не могу сказать, что психология, она прямо всеобъемлющая, необходима для всех людей. Ну, скажем так, ну, святой праведный Алексей Мечов точно не ходил к психологам. А тем не менее, он... Какое количество людей окормлял и сколько людей обрели, находясь рядом с ним, почву под ногами?
Ну, серьезнейший кризис после потери супруги он пережил, и тогда, может быть, и... Ну, понятно, его утешал Господь, и...
Слушайте,
ну,
у меня есть гипотеза. Непросто, у меня есть гипотеза, Алла Сергеевна.
Да.
Психически, психологически здоровые люди святыми не становятся.
Почему?
Святость – это уже за пределами нормы.
Ага.
Смотря что считать нормой.
Вот именно.
Норма – это когда тебе хорошо. Господи, ты проснулся, у тебя все нормально. Вот, цель работы любого психолога. Ты проснулся, тебе комфортно. Святость – это всегда выход за пределы комфорта.
Дело не в этом. Дело все в том, что когда человек согрешил, его природа испортилась. Она поражена грехом. И вот... Когда христианство рассматривает человека, христианская антропология, вот в сегодняшнем состоянии человек, он какой? Христианство отвечает: ненормальный. Его нужно исправить, и этим исправлением занимается сам Христос. Ему пришлось для этого сойти с небес. А психология говорит совершенно другое. Психология говорит, когда задают вопрос, человек он какой? Психология говорит, нормальный, но есть отклонения, их надо подкорректировать.
Это то разные есть, психологии, да. Разные говорит, скажем
так. Я согласен, так, да. Ну, так скажем, угу. фундаментальная психология обычно. Да, мы не говорим сейчас о православной психологии, еще что-то, но в целом. Вот,
а мы-то
вот
как раз есть, о ней, мы с ней, вот, с ней,
да,
работаем.
Я понимаю. Да. Но вот есть вот эта вот главная разница в подходе. Угу. Христианство говорит, человек ненормальный, он угу. поражен. Психология говорит, он нормальный, но если есть отклонения, подлечим, угу. скорректируем.
Не подлечим. Мы покажем ему, мы покажем ему направление, по которому он может пойти, чтобы решить свои проблемы.
Ну, согласен, не подлечим, да, психиатрия лечит. Скорректируем, поможем, скорректируем, подскажем. Вот. Христианство говорит, нет, скорректировать, подсказать не получится. Здесь нужно коренное изменение самого человека.
Вот, кстати, подкасты, которые мы с журналом «Фома» снимаем, с как раз психологами, там-то эксперты, они совершенно четко говорят, психология может помочь с диагностикой. А изменения внутри человеческой жизни возможны только через Бога. Понимаете?
Конечно,
вот,
конечно.
То есть это критерий очень четкий. Границы здесь, вот где границы возможностей психологии, да, они обозначают очень четко. Так что все бывает иногда и очень адекватно.
И будем считать, что мы сегодня в программе «Семейный час» помогли вам с диагностикой, а уж за решением всех ваших проблем к Богу. И с Божьей помощью все получится. Любите друг друга и будьте счастливы в рамках своих однокомнатных хрущевок.
И не только. Ну, почему обязательно однокомнатных?
Ну, я уж такую картину в сознании нарисовал.
Ну, вот взял, понимаешь. И, а что люди, которые живут в своем доме, они не могут быть счастливы? Конечно, тоже.
Они по определению счастливы.
Это по-всякому бывает.
Да. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма святителя Спиридона, епископа Тремифунского Филях, протоиереем Ильей Кочеровым. Спасибо вам большое за терпение, мудрость и очень светлый, очень позитивный, очень добрый взгляд на жизнь. Я думаю, что если бы жизнь была устроена так, как вы ее себе представляете, счастливых людей было бы больше.
Спасибо, Господи.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Услышимся ровно через неделю. Пока.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».